Может быть, вы знаете что-то про историю создания кафедры? Может, вы знаете, почему и как получилось, что он стал заведующим?
Как раз про это вы, вероятно, знаете больше меня, потому что я только знаю, что вот предложили этим заняться, он с удовольствием откликнулся. А с кем конкретно он был больше связан? С Суханом, с Белозерским или с кем-то еще? Я, скорее говоря, не очень в курсе дела, поэтому как-то тут, я думаю, вы больше знаете, чем я. Я могу вам другое сказать, вот то, что, может быть, вы себе не совсем ясно представляете. Отец был специалистом по физиологии дыхания. Он вообще был физиологом довольно широкого профиля, но его узкая специальность была физиология дыхания. Кроме того, он, когда это еще не существовало, был тем, что сейчас называется плат-физиология, приказная физиология. У него это очень здорово шло. Он с удовольствием этим занимался. Вот пример. В декабре 41 года самое управление Красной Армии считало, что раненые погибают в основном от травматического шока. Тогда это было модно. Травматический шок. Вот, такое нервное потрясение. И была создана специальная группа в декабре 41 года по изучению в реальных фронтовых условиях этого самого пресловутого шока, потому что от него гибло уйма раненых по статистике. Группа уже через 2-3 месяца объяснила, что шок, конечно, бывает, но довольно редко. Основная причина гибели – это кровопотеря, а вовсе не шок. И поэтому нужно уже на уровне медсанбата, это первое место, где врачебная помощь существует, отделенный район 5-7 километров от линии фронта, нужно наладить переливание, если не крови, с кровью всегда трудно в реальных условиях военных, то любой крови заменить, если хоть просто физраствор, это уже лучше, чем ничего. Вместо того, чтобы лечить пресловутую нервную систему, и давать морфи или что-нибудь еще, надо срочно сделать переливание, и чем раньше, тем лучше. Вот. И буквально через пару месяцев статистика подскочила потрясающим образом, что в несколько раз уменьшилась смертность. Знаете, вот такие вещи, наверное, называлась группа «Шика по изучению шока». Он не был начальником, потому что его призвали в армию, он уже не был военнослужащим. Начальником там другие были начальством. Но реально, вот пример того, что он любил делать, понимаете? Вот. То же самое он ужасно любил сотрудничать, был такой институт авиационной медицины в Москве. Они занимались тем, что готовили людей к высотным полетам. Когда появились самолеты, которые уже умели летать высоко, но герметизировать их еще не умели. Поэтому проблема была в том, что летчики должны были дышать из запасами кислорода. Запасами кислорода надолго обеспечивать тяжело, потому что они очень долго весят. Вот. И вот он занялся тем, что разработал такой состав газовой смеси, который позволял существенно уменьшить транспортировку. Оказалось, что можно азота не 70% сделать, существенно меньше, и никакой токсичности этого особо не получается, а можно даже балласт, грубо говоря, вдвое уменьшить. Вот где появилась какая-нибудь практическая задача, имеющая хоть отдаленное отношение к физиологии, он очень любил такие вещи делать. Собственно, его работа в Институте хирургии Вишневского и в других местах обычно нравилась умным клиницистам, потому что он реальные вещи предлагал. Он несколько месяцев присматривался, там, делал всякие лабораторные исследования, которые их мало интересовали. А потом он вдруг давал конкретные практические предложения, чем можно изменить в ходе конкретной операции. А сейчас вот Вишневский, когда начал операции на сердце и на легких, и смертность была, будь здоров, и тоже не очень ясно было, в чем тут дело. То ли просто больные тяжелые, так сказать, неспроста соглашались на операцию, предупреждали, что риск большой, то ли что-то еще. Выяснилось, что и то, и другое. Вот, ну, то, что, так сказать, зависит от больного, отец сделать не мог, ничего. А то, что зависело от того, чтобы так сделать операцию, чтобы смертность от операционной техники, от анестезии, от кислородного дыхания кислородом или смесями была меньше, вот эти вещи он все очень здорово. Вот, ну, не знаю, вот на это можно обратить внимание. Он был такой вот типичный представитель того, что нынешнем поколении называется плачь и дело. Человек такой специальный прямой журнал американский, такой очень популярный, прям так называют, журнал «Плачь и дело». Тогда такого понятия не было, и люди делились либо на тех, кто обслуживал узкие специальности, либо на теоретиков, так сказать, специальностей каких-нибудь. А вот он как раз был на том перекрестке, где хороший общего профиля специалист, любил заниматься прекрасными задачами. Ну вот, что я могу вам сказать.
Марк, вы сказали сейчас что-то? Вы сказали, что у него не было военного чина? Или был все-таки?
А, нет, ну, то есть ему присвоили чин, я уже сейчас не помню, то старшего лейтенанта, не то капитана, но то есть, он для этого в армии не служил, он до войны никогда в армии никого не был обязан.
А.
Может, он где-то в военкомате был, ну, чуть, я не знаю, но чего никого не было. Так ему, если бы он был сотрудником армейским, то, вероятно, ему больше, чем вы присвоили. А так он всю войну закончил капитан. Это свой очень невысокий по военным временам чин. Физиологи, специалисты куда более, так сказать, среднего уровня, как правило, находились в ранге старших офицеров. Это была резкая граница. Вот капитан, так сказать, старший среди младших офицеров, а дальше шли старшие офицеры, майор, подполковник, полковник. Вот, значит, большинство специалистов, которые в армии работали, были вот в таких полковничьих чинах. А он всю войну прошел как старшим лейтенантом, кажется, закончил за кучу капитана. Вот. Потому что он не имел военного стажа, так не полагал тоже. Но это вот не особенно было, по-моему. Там были хорошие отношения с начальницей группы, так что проблем реальных не было.
Вот я знаю, что он преподавал на физтехе, даже более того, был завкафедрой. А он, кроме этого, еще где-то преподавал?
Ну, он в разных местах. Он был в институте, там заведовал кафедрой Моисей Ефимович Маршак, который сидел в Вене, в институте экспериментальной медицины. Был такой же союзный институт экспериментальной медицины. Потом в лаборатории Маршака там работал, пока он был, когда начинал, так сказать, в 30-х годах, в начале 30-х годов. А потом в 47-м году его оттуда выгнали. В 47-м году евреев под себя повсюду выгоняли. Может, вы слышали, я не знаю, это входит в научное образование или не входит. Был всплеск такой, это называлось борьбой с иностранцами, с низкопоклонством перед иностранцами. По этим изящным заголовкам евреев отовсюду выгоняли. Вот. Сейчас из учреждения Академии медицинских наук. Когда он остался без работы, то он пошел работать в институт, как это называлось, институт какой-то, институт физиологии, медицины, инвалидов или что-то такое, какой-то такой институт, не в системе Минздрава, а в системе, наверное, я не знаю, Собеза или чего-нибудь такого. Вот. Там, поскольку совсем не было специалистов, то они закрыли глаза на постановление ЦК и взяли его. А уже оттуда он перешел, и года полтора-два он там обитался. А оттуда он уже перешел. А оттуда он уже перешел в институт Вишневского. Я не помню точно, как они с Вишневским познакомились, но Вишневский очень быстро как-то его захотел взять, поскольку он был в то время академиком, секретарем Академии медицинских наук, то он был достаточно и главным хирургом Советской армии. Он был сыном того великого Вишневского, который местную анестезию придумал и сделал. Это был его отец. Он же был основателем этого института хирургии имени Вишневского. Поэтому директор института имени Вишневского, это был сын того Вишневского, именем которого институт был назван. Ну, короче говоря, года через полтора-два он его вытащил из этого самого института помощи инвалидам и сказал ему, что организовал лабораторию. Он организовал там личную лабораторию, которая и была его основным местом работы. Но дальше события развивались так. Он, значит, студентов довольно быстро понял, что надо брать не из мира института, потому что их научить физиологии дыхания невозможно. Студенты мира института, как правило, имеют нулевые представления о физике. Нулевые. То, что в средней школе учили, он забыл, а тот, чему учат в медицинском институте по физике, лучше и не учить. К физике никакого отношения не имеет. Это некие прикладные рецепты, как переводить одну систему и другую в основном. Вот. И он понял, что лаборатория сдохнет, потому что есть несколько пожилых сотрудников, но без молодой лаборатории не бывает реально живой. Вот. И поэтому он ухватился за предложение. Вот, по-моему, Василий Васильевич Парин очень тоже участвовал в этом. Организователь кадровой физики живых систем. И с тем, чтобы основное место для практики и для последующего распределения студентов кафедры была эта самая лаборатория в институте Вишневского. И так вот он, пока его институт не хватил, всем этим и занимался. А потом последовал инфаркт, его из строя не вывел. А вот потом уже инсульт, его вывели из строя, был один, потом второй. Тогда он уже практически должен прекратить работу. Но его, так сказать, активная деятельность на физтехе и в институте Вишневского, сейчас я уже боюсь соврать, но я думаю, что она продолжалась лет 12-15, вот так, мне кажется. Точно я не берусь сказать, я не помню. Писал.
Скажите, пожалуйста, я так понял, что Шик, Гурфинкель и Хаютин, они все друг друга знали еще задолго до образования кафедры в 65-м году. То есть эти корни...
Ну, это верно. Это верно. Они знали друг друга еще до образования кафедры. Это правда.
То есть вы... Алло. Да, вы можете примерно так проследить, откуда и как они познакомились, как началось их сотрудничество?
Ой, боже мой, сейчас я отражу. Нет, сотрудничества такого, вместе всех у них никого не было. Они никогда общие конкретные задачи не занимались. Каждый из них имел свою область. Отец занимался в основном физиологией дыхания, немножко кровообращения. Гурфинкель занимался в основном регуляцией движений, а Хаютин в основном кровообращением экспериментарным. И таких совместных экспериментальных работ, насколько я знаю, у них никогда не было. В этом смысле они не то, что они принадлежали к одной школе или занимались одними теми же проблемами. Откуда они друг друга знали, это было довольно просто. Значит, Хаютин был одним из основных учеников покойного Владимира Николаевича Черниговского. Отец с Черниговским были приятели. они не то что человеческие, как они хорошо относились очень друг к другу. И когда Черниговский стал директором ВИЭМа, то он даже одно время пытался взять отца обратно, где-то вот ничего не вышло. Но, в общем, они друзьями были. Вот. Черниговский был учеником Барина Василия Васильевича, а с Барином отец тоже был близкий друг, мошенник. Поэтому с Черниговским у него были хорошие давние отношения еще до всякого успеха. А Каютин был одним из основных учеников Черниговского. Он работал в Вене. И в Вене работала в институте, в лаборатории Маршака моя мама, жена отца. Только она свою фамилию не меняла, и всю жизнь пока оставалась Ардашниковой или Ильичной. Вот. И у Каютина и у Маршака, поскольку они занимались, соответственно, кровообращением и дыханием, то у них часто на институтских конференциях они в один и тот же день делали разные доклады. Поэтому отец тоже участвовал в этих конференциях, обычно его приглашали, чтобы он что-то сказал. И он с Каютином был достаточно хорошо знаком вот по Веймарским встречам. Что касается Гурченко, то здесь была другая ситуация. Отец, который в основном работал, практически в основном работал в институте Вишневского, всю жизнь поддерживал, ну не всю жизнь, но все-таки долгое время поддерживал членов вот института авиационной медицины. В институте авиационной медицины у него было много друзей. Сейчас один из не то он был директором, не то замдиректор в институте, я сейчас не помню, Гагянко такой был. Вот. И тоже как-то к отцу хорошо относились люди, и он с Гагянко тоже был, в общем, таких, не знаю, близких в ряду, что Гагянко был уже генерал, так что я не уверен, что у них были близкие отношения особенно. Но все были вдруг вполне в дружеских отношениях. А у Гурченко тоже были друзья в этом институте, Малкин и этот самый, ой, как же его звали, все фамилия, но неважно. В общем, у него тоже были друзья в этом институте, он тоже интересовался немножко вот, высокими полетами, обеспечением снабжения в этих условиях борьбы с нарушением кровообращения, возникающего в условиях невесомости. И, насколько мне известно, Гурченко, они познакомились в основном, вот, поскольку оба немножко были связаны с этим институтом авиационной медицины. Вот. Так что знакомы они все были, все трое, еще до всякого начала биологии на частике.
Я говорил с Виктором Семеновичем, он сказал, что его с Шиком связывало очень много, что первый раз они познакомились на заседании какого-то ученого совета совместного, куда... А потом... Кстати, Гурченко рассказывал, что когда он был в Новосибирске, то он вам тоже помогал, да? Он вас пригласил в Новосибирский институт?
Я к тому времени кончил мединститут, и работать мне было негде. Вот. И я пошел работать с Виктором Семеновичем. Я был в его лаборатории. Виктор Семенович к тому времени получил лабораторию в Новосибирске. Там организовался институт экспериментальной биологии и медицины под руководством такого хирурга Евгения Николаевича Мишалкина, уже покойного. Мишалкин был заинтересован в том, что во время операции на сердце физиологи ему говорили, когда больной в порядке, а когда нужно заниматься не столько операцией, не столько спасением больного. Мишалкин был культурный кардиолог, культурный хирург, это резко бывает, и понимал, что хирурги это узнают, когда уже будет поздно, что для того, чтобы это вовремя узнавать, нужны физиологи. И он пригласил Гурченко организовать физиологическую лабораторию. А Голицыну взял меня, и мы с ним поехали в Новосибирск. Мы там были года два. Наша лаборатория частично помещалась в Москве, а частично в Новосибирске. Мы часть года сидели в Новосибирске на операциях, а часть возвращались в Москву и занимались экспериментальной работой. Вот так это было. Это был такой период. Все правильно, он все сказал. Все правильно, он все сказал, все так и было.
У меня есть еще один вопрос. Сейчас...
Да, пожалуйста.
Вот Сережа Левенко меня просил, он был недавно на могиле Бродского, и он спрашивал, где похоронен Лев Лазаревич. И...
Значит, когда я приехал сюда, вот в Израиль, то я приехал вместе с отцом и с матерью. Мы вместе приехали. Поэтому умерли они уже здесь. Сначала отец, потом мама. И похоронен, соответственно, тоже здесь, в Израиле, на кладбище недалеко от Тель-Авива. По-моему, это кладбище Айркон.
Кладбище Айркон в Тель-Авиве. Вот справа, Маркович говорит, там есть, когда входишь на кладбище, справа есть служащий, который объясняет тебе, что у них все там компьютеризировано.
А, ну хорошо, тогда у меня прямо сейчас больше нет вопросов. Огромное вам спасибо за фотографии, очень хорошие фотографии. И большое спасибо Марку за то, что он со мной провел время.